Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Продолжается расследование убийства адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Какие показания дают свидетели преступления? Вынесен приговор убийце лидера партии «Яблоко» в Дагестане. За что был застрелен Фарид Бабаев? Скончалась французская галеристка, подруга скульптора Аристида Маюля Дина Верни. Что связывало ее с Россией и Советским Союзом? Александр Сокуров снимает последнюю часть тетралогии о добре и зле. Каким увидел доктора Фауста сценарист Юрий Арабов? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 22 января. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Московская милиция сегодня опровергла сообщение о том, что составлен фоторобот подозреваемого в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Следствие располагает только записями камер видеонаблюдения. Составить фоторобот по имеющимся видеозаписям не представляется возможным, подчеркнули в московском ГУВД. Сотрудники «Новой газеты», где работала корреспондентка Анастасия Бабурова, проводят собственное расследование случившейся трагедии в центре Москвы. Сегодня вечером в Новопушкинском сквере состоялся правозащитный пикет в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове. На нем побывал корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Около 30 представителей правозащитных организаций стоят под мокрым снегом на пронизывающем ветру с портретами убитых Анастасии Бабуровой и Станислава Маркелова и плакатами «Россия без насилия! Остановим тиранию! Нет покровителям убийц!»
Вы искренне верите, что день настанет, когда в России вот этого насилия не будет?
Разумеется. Сюда пришли единомышленники.
А есть уверенность, что портреты людей, которых вы держите, Анастасии и Станислава, раскроют?
Верить, но 50 на 50 не раскроют. Это политическое убийство.
Трудно сказать, но Сплетковский как-то раскрывается очень медленными темпами. Раскрывается, но все-таки, я думаю, что верить-то надо. Если бы не верить, то незачем нам было бы здесь находиться.
Покровителем убийц. Вот кого вы имеете в виду?
Я имею в виду Буданова. То, что он сделал с этой девушкой.
Кто покровительствует?
Покровительствует, мое мнение, если мое мнение, то это, безусловно, наше правительство, ФСБ, прежде всего, и наша армия.
А вы держите портрет Станислава, вы знали его?
Я его видел несколько раз, но лично близко был не знаком. Ну что, очень добрый, веселый человек. Это трагедия для всех нас, но прежде всего для его семьи. В общем, у него остались дети.
Спросим молодежь на радио «Свобода», вот вы почему здесь.
Произошло такое событие, и мы не могли остаться равнодушными.
Студенты?
Да. Государственный университет, Высшая школа экономики.
Все-таки мало молодежи.
Ну, мы узнали вообще случайно об этом, нет информации.
А как вы в молодежной среде восприняли вот это страшное преступление?
А мы учимся на факультете журналистики. Это было очень близко нам, то, что очень много в последнее время людей умирает вот так вот. Конечно, нам в какой-то степени даже страшно, потому что как можно работать.
Это было. Знаете, это еще по-разному воспринимали, потому что многие просто так это смотрели в рядовой новости. Сегодня даже по ленте узнавали. Ой, там умерла журналистка, а, ну да, вот еще вот умер адвокат и все такое. То есть как-то были те, конечно, которых это задело, потрясло, но были и абсолютно разнодушные люди.
А у вас-то есть вот уверенность, что это насилие будет все-таки приостановлено в России здесь?
Пока нет такой уверенности.
Когда-нибудь в России не будет этого, я не думаю.
Когда-нибудь когда?
В ближайшее время нет. Точно совершенно.
Правозащитный пикет в Новопушкинском сквере в память об Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Один из совладельцев «Новой газеты», где работала Анастасия Бабурова, банкир Александр Лебедев, сегодня предложил ФСБ России в целях самозащиты выдать оружие журналистам «Новой газеты». Понятно, что эта инициатива вряд ли будет приведена в действие. Тем не менее, в обществе циркулирует довольно много трагических предположений и оценок того, что произошло в начале этой недели в центре российской столицы. Подробнее о ходе расследований и оценках случившегося рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Следствие воздерживается от подробных комментариев. Фоторобота преступника нет. Свидетели утверждают, что человек, выстреливший в адвоката Маркелова и журналистку Бабурову, был в маске с прорезями для глаз и быстро сумел скрыться с места преступления. По словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, убийцей мог быть не только только профессионал, но и человек, который пошел на преступление, будучи недовольным работой защитника. Еще более обтекаемое высказывание прозвучало из уст замминистра внутренних дел России Аркадия Еделева. В убийстве Маркелова следов с юга пока не просматривается. Тем не менее, следствие продолжает отрабатывать все версии. «Новая газета», за последние несколько лет потерявшая таких журналистов, как Игорь Домников, Юрий Щекочихин и Анна Политковская, проводит собственное расследование. Об этом «Радио Свобода» сообщил заместитель главного редактора издания Сергей Соколов.
Мы проводим расследование, связанное с Домниковым, Щекочихиным и с Политковской, и у нас есть определенные результаты по этому поводу. Естественно, мы будем проводить расследование и по смерти Насти, хотя, конечно, газета в большей степени превратилась в гибрид следственного комитета и похоронного бюро. Но мы будем это делать, однако предполагаем, что ни моральных, ни физических, ни психологических сил может не хватить в полной мере. И, естественно, в этой ситуации мы будем обращаться с помощью наших коллег, и я предполагаю, что это расследование надо проводить, собственно, всем вместе. Сколько можно терпеть, когда коллег убивают, а все остальные пишут 2-3 материала и потом об этом забывают? Это быть не должно.
После гибели Политковской Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», как-то собирал своих коллег и друзей и ставил вопрос о том, чтобы закрыть газету из-за того, что вот журналисты подвергают себе риску, и нет смысла тратить свою жизнь ради того, чтобы заниматься профессией, потому что жизнь, она бесценна. Какое у вас сейчас настроение по этому поводу?
Да, тогда такая была мысль. И у Дмитрия Муратова, и у меня, нам запретили это делать наши молодые коллеги, наши журналисты, которые пришли в газету совсем недавно. А сейчас таких настроений нет, есть злость. Мы понимаем одну простую вещь, что объявлена война. Здесь уже прячется, не прячется, все это бессмысленное занятие. Фактически то, что происходит, это война. Война со свободой слова, война с журналистами, война с приличными людьми. Отсидеться в этом не удастся.
На этом этапе вы можете сказать, кто стоит за убийством Маргелова и Бабуровой?
Пока трудно сказать, потому что слишком мало событий прошло, и мы сейчас в основном занимаемся, конечно, печальными обязанностями, связанными с похоронами Насти. Как бы в полной мере у нас информации пока нету, да. Мы сотрудничаем как можем со следствием, с оперативной работниками, но пока внятных версий я бы попытался формулировать, чтобы не напортить, не напортачить, не ошибиться.
Жизнь редакции как-то изменилась?
Настроение людей, да, подавленное, да, злое, да, не смеются, что называется, никто. Но мы делаем свою работу так же, как делали раньше.
С неожиданным предложением к Федеральной службе безопасности России на пресс-конференции выступил совладелец «Новой газеты» банкир Александр Лебедев. По его мнению, если власть не может обеспечить безопасность прессы, то она должна выдать ей оружие для самозащиты.
Я обращался по поводу себя, ответа не получил и больше обращаться не буду. Я думаю, что ФСБ наряду с другими органами власти несет свою долю ответственности за то, что происходит с «Новой газетой», особенно с учетом показаний на процесс Политковской. И мы официально отправили уже документы, еще раз отправим. Мы правда просим выдать оружие. И от моего тоже. Ну, для вас я скажу, что некоторые журналисты последние полтора месяца имели официальную охрану. Но, к сожалению, не получается у нас пока обеспечить безопасность всех журналистов. У меня к вам просьба, если можно, сами представляете, какое психологическое настроение у коллектива. Потому что любая форма поддержки нам будет. И спичка серная меня бы согреть могла, как говорил Мандельштам. Надеюсь, что материально нам не понадобится никакой помощи. Но я как бы несу свою долю ответственности за то, что, как и Муратов, и другие руководители газеты, и Горбачев, за то, что мы не можем обеспечить безопасность журналистов. Мы понимаем, как они себя чувствуют.
Станислав Маркелов, помимо того, что вел дело против бывшего полковника Юрия Буданова, также представлял интересы журналиста Михаила Бекетова, жестоко избитого в ноябре 2008 года. Бекетов известен как оппозиционный журналист, публиковавший в газете «Химкинская правда» разоблачительные статьи про чиновников администрации Химок. Он активно боролся за сохранение Химкинского леса, которому до недавнего времени угрожала вырубка в связи со строительством автотрассы Москва-Петербург. Станислава Маркелова вспоминает его брат, экс-депутат Госдумы Михаил Маркелов.
Стас всегда отличал с детства, он был самый целеустремленный человек, он самый был, было бы правильное слово сказать, хоть и не приспособленный к жизни, он так не научился, скажем, готовить, он не умел стрелять из оружия, что свойственно многим мужчинам, он терпеть не мог оружие. Он был очень нежен по отношению к своей матери, это был любимый сын, действительно любимый сын, и так получилось, вот, что и мама ушла. Еще не оправились от одной беды, как грянула тут же вторая беда. Он безумно любил маму. Для него потеря матери, как ни для кого в нашей семье, была самым страшным ударом. Стас всегда старался находить общий язык с самыми разными людьми. По своей природе несмотря на то, что он мог там делать какие-то резкие заявления, как уже, наверное, все-таки не адвокат, а политик, и это, на мой взгляд, страшная ошибка тоже с его стороны, он всегда был самый, наверное, гибкий вот в отношении с людьми человек.
25-летняя журналистка Анастасия Бабурова в прошлом году уволилась из редакции газеты «Известия», где работала в штате. Настя сотрудничала на внештатной основе с «Новой газетой» и частным корреспондентом. Именно в частном корреспонденте Анастасия Бабурова писала о ходе дела бывшего полковника Юрия Буданова. Прощание с ней пройдет 23 января в Москве в траурном зале Центральной клинической больницы. Похоронена корреспондентка «Новой газеты» будет в Крыму, откуда она родом. Похороны адвоката Станислава Маркелова состоятся в пятницу на Останкинском кладбище. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. О моральном состоянии российской армии после обнародования ужасающей статистики самоубийств говорим с ответственным секретарем Союза комитетов солдатских матерей России Валентиной Мельниковой. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 22 января. Верховный суд Дагестана сегодня приговорил к 16 годам заключения 26-летнего Расила Мамедзариева, обвиняемого в убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. Политик и правозащитник Фарид Бабаев был убит 21 ноября 2007 года неподалеку от своего дома в Махачкале. По делу об убийстве проходили два человека, одного из них присяжные оправдали. Заказчики преступления пока толком не установлены. О результатах этого судебного процесса я говорил с корреспондентом «Радио Свобода» в Махачкале Тимуром Салимовым.
Судья Ибрам Гарунов в конце концов огласил окончательный приговор по делу. Он приговорил главного обвиняемого Расила Мамедрезаева к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Напомню, что во вторник суд присяжных признал Мамедрезаева виновным в совершении убийства Фарида Бабаева. В среду гособвинитель попросил для него именно 16 лет заключения.
Почему был убит Фарид Бабаев? За что? Это понятно?
Представители партии «Яблоко» уверены, что это политическое убийство. Они возлагают ответственность за произошедшее на власти Дагестана в том смысле, что власти не предотвратили этого. А что же произошло на самом деле, пока не ясно, похоже, даже следствию. Первая версия, что Бабаева убили по заказу главы администрации Докуспаринского района Керимхана Абасова, в ходе следствия рассыпалась. Мамедрезаев, обвиняемый в этом преступлении, сначала указал на Абасова как на заказчика, но затем изменил свои показания. И теперь в деле фигурирует другой совершенно заказчик. Это житель Докуспаринского района республики Сидреддин Канберов. Он находится в розыске. Его фамилия не раз звучала в суде, как человека, который приобрел оружие, заплатил исполнителям деньги. Однако в окончательном приговоре его имя не называлось.
Тимур, а ему зачем было убивать Бабаева?
Дело в том, что он является, так сказать, политическим абонентом действующего главы администрации, участвовал во всех акциях протеста с требованием отставки Абасова. И по версии следствия, он организовал убийство Бабаева, чтобы свалить все на Керимхана Абасова, зная об их, мягко говоря, натянутых отношениях друг с другом.
То есть, собственно говоря, преступление было, ну, хотя был убит Бабаев, острие преступления было против другого человека, верно я понимаю?
Да, совершенно верно. Во всяком случае, такова сейчас версия следствия.
А что говорят наблюдатели, журналисты, которые присутствуют на процессе? Какой вот из этих двух версий, которых вы сейчас говорили, верят больше?
Я думаю, если положить на чашу весов ту и другую, ни одна из них не перевесит. У нас реалии такие сейчас в Дагестане, что могло быть и так, и эдак. Быть совершенно по-другому, о чем мы никогда не узнаем.
То есть понятно только, что убийцу осудили. То есть он убил, и тут вопросов нет. А вот все, что дальше, это совершенно непонятно.
Кто нанял, зачем нанял, почему, кому это выгодно, пока не ясно.
Будут какие-то новые следственные действия? Кто-то будет это выяснять или нет?
Во-первых, будут искать Сидреддина Канберова. Кстати, вот косвенно его участие подтверждается тем, что его семья очень активно приняла участие в процессе. По некоторым данным, именно братья, находящегося в розыске Канберова, наняли адвокатов для подсудимых. Кроме того, племянник Канберова обеспечивал алиби осужденному за убийство. Так что его будут искать. Что касается суда, то сегодня обвинение практически никак не прокомментировало. Гособвинитель сказал, что есть 10 дней, мы подумаем. Но если будем возражать, то есть против решения коллегии присяжных в целом.
В чем хотя бы в общих чертах суть противоречий в этом самом районе, вокруг которого такие разыгрались трагические события? Это политическая борьба или это борьба экономических интересов? Может быть, национальных кланов? У вас там многонациональная республика?
Здесь, скорее всего, плелось множество интересов. Не скажу, что можно рассматривать многонациональную карту. Скорее всего, нет. Там представители одной национальности среди потерпевших и подсудимых, и предполагаемых заказчиков. Может быть, борьба за место главы администрации, которая интересна людям не в плане политическом, скорее, а в плане экономическом.
Скажите, а партия «Яблоко» продолжает свое функционирование в Дагестане?
Партия «Яблоко» в Махачкале продолжает функционирование. Недавно было проведено учредительное собрание. Вновь организовано отделение партии «Яблоко» в Дагестане. Его возглавил Руслан Салахбеков. Это наш коллега, журналист. Работал в Махачкале с Фаридом Бабаевым. Был вторым номером в списке кандидатов в депутаты в Госдуму.
Бабаев был известным человеком в Дагестане или нет?
Ну, он был известным среди правозащитников, журналистов и людей, как-либо обиженных властями, как местными, так и властями республиканского уровня. Ну, достаточно известный как человек честный, бескомпромиссный и готовый встать на защиту интересов, как говорят, простых людей.
Говорил корреспондент «Радио Свобода» в Махачкале Тимур Салимов. Вот еще несколько аспектов этого непростого дела. Обвинявшийся в соучастии в убийстве Фарида Бабаева Сеферали Сефимерзоев присяжными был оправдан полностью. Его соучастие в убийстве сочли недоказанным. По факту приобретения, хранения и ношения убийцы пистолета, из которого были произведены выстрелы, присяжные обвиняемого тоже оправдали. В частности, на эти аспекты дела им указывают критикующие ход судебного процесса руководители партии «Яблоко». Продолжит тему мой коллега Данил Глеперович.
Лидер «Яблока» Сергей Митрохин заявил, что приговор не вызывает у него однозначного одобрения.
Трудно считать этот вердикт объективным. Понятно, что есть противоречия. Признали, что он убивал именно из оружия, из пистолета, но в то же время оправдали по статье вот хранение, ношение оружия. Непонятно тогда, как это совместить, эти две версии. Что касается Сефимерзоева, то мы категорически не согласны с его оправданием, потому что этот человек менял свои показания. Сначала он говорил, что был в одном месте в момент убийства, потом в другом месте, и никак не обосновано было ни защитой, ни им самим, почему он вдруг менял эти показания. Кроме того, обвинение говорило о том, что именно он купил автомобиль, на котором привез Мамедрезаева в Махачкалу, и никак эти данные обвинения не были опровергнуты ни защитой, тоже ни им самим. То есть почему его оправдали, совершенно непонятно. Тем более, что все-таки признали, что имела место организованная группа. Если организованная, то кто же в ней тогда участвовал, поскольку Сефимерзоев оправдан. На разных стадиях процесса действительно оказывалось, не знаю, как его назвать, то ли косвенным, то ли прямым это давление. Адвокат подсудимых говорил свидетелям о том, что у них есть родственники, мы знаем, где они живут. Подумайте о том, что вы говорите, подумайте о своих показаниях. Поскольку это все говорилось в присутствии присяжных, то они могли отнести это и на свой счет. Ну, конечно, партии очень тяжело в таких условиях работать. Вот смерть Фарида Бабаева поставила наше отделение в Махачкале в очень сложное положение. Но, тем не менее, мы сейчас провели выборы, новые выборы. Избран новый председатель дагестанского отделения. И надеюсь, что все-таки мы сумеем там сохранить организацию, тем более, что авторитет Фарида Бабаева очень высок. Кстати, это отмечало и обвинение, и защита. Никаких обвинений там в его адрес, что он мог заниматься нехорошими делами, как это часто бывает в подобных случаях, не было. То есть и защита, и обвинение говорили о том, что это был человек самоотверженный, смелый, ничего не боялся, очень жестко критиковал власть, за что, скорее всего, и поплатился.
Для Северного Кавказа вообще характерна политическая жизнь, замешанная на множестве факторов, не имеющих отношения к чистой политике, на семейных связях и взаимоотношениях этносов, о чем говорит руководитель региональных программ Фонда развития информационной политики Александр Кынев.
Что касается ситуации в Дагестане, она сложнее, чем в других регионах, именно за счет своей крайне этнической неоднородности, поскольку действительно огромное количество этнических групп, 4 самых крупных, крупных, это авацы, даргинцы, лезгины и кумыки, но и они сами внутри неоднородные, потому что, скажем, есть там субэтносы и в составе авацов, например, да, то есть там множество иных больших и малых этносов и субэтносов. Все это усложняет внутренние градации, связанные с местом рождения. Все это никуда не ушло, все это остается, и вот эти проблемы сложного баланса пытались, значит, решать в 90-е годы путем этнического квотирования, когда гласно и негласно действовал порядок в определении руководящих постов между представителями этноса, но это только одна сторона медали, потому что ведь дело не только в том, что нужно баланс между этносами соблюдать, а дело еще и в том, что нужно внутри самих этнических групп способствовать нормальному кадровому обновлению, какому-то выхлопу пара. Создается прекрасная ниша для работы всевозможных экстремистских организаций, для развития всевозможных криминальных сетей.
По словам Александра Кынева, убийство Фарида Бабаева для Дагестана, как это ни печально, является характерным фактом.
Можно вспомнить Гусаева, министра, можно вспомнить Абашилова, известного регионального журналиста, человека, который возглавлял телерадиокомпанию в последние годы. Можно вспомнить политолога Загида Варисова. Сюда же можно отнести и бывшего и лидера Яблока дагестанского Фарида Бабаева. То есть следствием вот этой системы, когда власть воспроизводит сама себя и происходят там внутренние передвижки в очень узком слое элиты, при этом одновременно существует огромная масса людей, не способных решить никаким образом свои проблемы, да, все это ведет к тому, что проблема решается не цивилизованным путем, а вот так, как мы видим.
В 2007 году президент Дагестана Муху Алиев дал интервью «Радио Свобода», и тогда оказалось, что он, мягко говоря, невысокого мнения о партийной жизни в республике.
Я бы считал сегодняшнюю партийную жизнь довольно примитивной. Регистрация депутатов, ошибки многочисленные, которые были допущены, принцип формирования этих партий. Были такие, в которые люди из одного села состоят. В Дагестане это глупо, я бы сказал. Такую партию создать и назвать ее демократической. Были люди, которые представители в основном одной национальности. Были там аварские, скажем так, партии. Я думаю, что к будущим выборам все партии сделают серьезные выводы. И, конечно, они постараются быть более-менее зрелыми и представлять не один аул, не один народ, а быть партией, которая представляет все народы, быть партией, которая имеет идеологию. Не всегда один даже руководитель одного отделения партии знает идеологию другой. Но в Дагестане хорошо знают, кто он по национальности.
Видимо, надежды Муху Алиева оправдались. Политика в Дагестане стала серьезнее, а методы устранения политических конкурентов серьезнее некуда. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Вот главные темы второй половины часа. Скончалась французская галеристка, подруга скульптора Аристида Маюля Дина Верни. Продолжается процесс по делу об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Александр Сокуров снимает последнюю часть тетралогии «О добре и зле». Об этом после объявлений заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент США Барак Обама распорядился в течение года закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо. Сегодня Обама подписал также распоряжение о пересмотре всех судебных разбирательств, которые ведутся сейчас в Гуантанамо. В Москве на Пушкинской площади прошла акция памяти убитых на этой неделе адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В митинге, организованном правозащитниками, участвовали около 70 человек. Новосибирские шествия в память Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой закончилось потасовкой с группой молодых людей, вероятно, скинхедов. Верховный суд Дагестана приговорил сегодня к 16 годам заключения 26-летнего Расила Медрезаева, обвиняемого в убийстве лидера дагестанского отделения партии «Яблоко» Фарида Бабаева. В Нижнем Новгороде сегодня был жестоко избит студент из Замбии. На северо-востоке Москвы сотрудниками частного охранного предприятия был задержан депутат Мосгордумы, лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Вместе с местными жителями он пытался воспрепятствовать незаконному сносу гаражей. Израиль предупредил, что может нанести новые удары по тоннелям, соединяющим сектор Газа с Египтом, если получит данные об их использовании для контрабанды оружия боевиками Хамаса. Более 20 боевиков уничтожены сегодня в ходе операции афганских и международных сил в провинции Хост на востоке Афганистана. Грузия отказала России в просьбе об инспекции своих военных объектов, на чем ранее настаивала Москва на основе международных договоренностей. При этом грузинские власти ссылаются на форс-мажорные обстоятельства, возникшие в результате событий августа 2008 года. Американская киноакадемия огласила список претендентов на премии «Оскар» за 2008 год.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 22 января. В Московском окружном военном суде сегодня продолжалось рассмотрение дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Проходил допрос одного из обвиняемых по делу Джабраила Махмудова, и в ходе заседания стало известно, что обвиняемый помещен в карцер на 10 суток. Адвокаты Махмудова расценивают эти действия прокуратуры как давление на обвиняемого. После допроса Джабраилова суд приступил к допросу его брата Ибрагима Махмудова. Подробнее о сегодняшнем заседании из зала суда корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Из допроса подсудимых присутствующие в зале по большому счету узнали мало чего нового. И Джабраил, и Ибрагим Махмудовы не смогли объяснить суду, что конкретно они делали 7 октября 2006 года, в день убийства Анны Политковской. И почему именно в этот день один из них оказался в районе Миусской площади, а другой на Садовой Триумфальной. Обвинение эти обстоятельства объясняет тем, что 7 октября Джабраил привез убийцу Анны Политковской к ее дому на Лесной улице, а Ибрагим все это время стоял на пересечении Малой Дмитровки и Садового кольца, ожидая, когда журналистка проедет мимо него на автомобиле, чтобы затем позвонить киллеру и сообщить о том, что жертва скоро будет дома. Махмудова же заявляет, что не слишком хорошо ориентируется в центре Москвы, и во время судебного разбирательства неоднократно заявляли о том, что просили следователей вывести их туда, где, согласно данным биллинга, они могли находиться. Возможно, это помогло бы им вспомнить, по какой необходимости они могли находиться в этом районе Москвы 7 октября 2006 года. Но эту просьбу игнорировали. Сегодня же председательствующий Евгений Зубов рассмотрел ходатайство о проведении судебного эксперимента, но удовлетворить его отказался, заявив, восполнение пробелов следствия не является задачей суда. Однако, по мнению адвоката семьи Анны Политковской Карины Москаленко, результаты такого судебного эксперимента, будь он проведен, могли бы повлиять на дальнейший ход разбирательства.
Оба братьев Махмудовых, они говорили о том, что если они там были, и тем более в течение какого-то времени там находились, они, особенно Джабраил Махмудов, он говорил, что он может реально вспомнить, что там происходило и почему он там находился. А ведь это так важно. Может быть, их кто-то просил там оказаться по какой-то причине. Вот что было важно услышать.
Адвокат Мурат Мусаев обратил внимание присяжных на то обстоятельство, что Махмудовым вменяется и то, что они следили за Анной Политковой накануне убийства и несколько раз репетировали роли 3, 5 и 6 октября. Собственно, от гособвинителей мы услышали, что в эти три дня Джабраил Махмудов приезжал на место преступления, а Ибрагим, как и было запланировано, стоял на Малой Дмитровке, дожидаясь автомобиля Анны Политковской. Однако, согласно данным детализации мобильных переговоров, 3, 5 и 6 октября Ибрагим находился в Тушине, а Джабраил то на Стромынке, то на Кутузовском, то на Ломоносовском проспекте, то есть довольно далеко от дома Анны Политковской. Участие во всей этой истории бывшего сотрудника УБОП Сергея Хаджикурбанова, которого в прокуратуре называют организатором убийства журналистки, также было поставлено под сомнение. Выяснилось, что с Джабраилом Махмудовым они познакомились только в конце декабря 2006 года, а Ибрагим Махмудов впервые увидел Сергея Хаджикурбанова уже в суде, говорит адвокат Ибрагима Махмудова Сайдахмет Арсамирзаев.
Однозначно установлено, что они не были знакомые, что никакой слежки не было. Это мы доказали вам, по-моему, документально, с использованием фактов, которые привело следствие. Не мы их изыскивали. Это то, что было в деле, то, что те же биллинги, те же презентации, те же передвижения. Однозначно было доказано. Никакой слежки за Анной Степановной со стороны наших подзащитных, братьев Махмудовых. Вина наших подзащитных в том, что они не могут вспомнить, что они делали 7 октября. Но они не могут вспомнить, что они делали 6 октября. и 9-го, и 10-го, и любой другой день. Но кто может вспомнить, что это делал год назад? А их арестовали почти год спустя. И в октябре было убийство, а на следующий год, в августе месяце, их арестовали. Уверенность в невиновности наших подзащитных все возможные пределы превзошла. Поэтому мы надеемся на оправдательный приговор.
Допрос Сергея Хаджикурбанова занял не больше 20 минут. Ему просто нечего было опровергать или доказывать. За все время судебного разбирательства гособвинители не привели не то чтобы доказательств, а хотя бы доводы в пользу того, что он спланировал убийство Анны Политковской, организовал преступную группу, расписал роли, переделал газовый пистолет в огнестрельный и передал его убийце. На это указано в обвинительном заключении, говорит адвокат Сергея Хаджикурбанова Андрей Литвин.
Ну, это нонсенс. У меня такое впервые в практике. То, что гособвинение при отрицании подсудимым своей вины нет ни одного вопроса. Такое впервые.
Чем вы это объясняете?
Отсутствием доказательств. Это единственный вывод.
Зато, по мнению адвоката Мурада Мусаева, следствию удалось собрать довольно много доказательств причастности к убийству Анны Политковской других лиц. Но в какой-то момент было решено отказаться от первоначальной версии.
У них был примерный круг лиц, особенно тех, которые могли следить за Анной Политковской. Это были оперативно-поисковые управления ряда служб правоохранительных и специальных. Они вышли на примерный круг лиц, которые могли иметь причастность к организации этого преступления, к установлению места жительства Анны Политковской. А в определенный момент времени курс было решено поменять, назначить козлов отпущения. Вот из того набора людей, которые они набрали, причастных и непричастных, они просто оставили таких, за которых не будет хлопотать начальство, которые будут совершенно безобидны и беззащитны. Много фигурантов в деле, против которых были реальные доказательства. Но этих фигурантов сегодня здесь нет, они гуляют на свободе.
Окончание судебного следствия не за горами. Ожидается, что на следующем судебном заседании еще какие-то доказательства в пользу своего подзащитного представят адвокаты Павла Рягузова. Он проходит по эпизоду, не связанному с убийством журналистки. Потом стадия дополнений, после которой начнутся прения сторон. Ну а пока в слушаниях объявлен перерыв до 2 февраля. Марьяна Тарачешникова, радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжосат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 22 января. В Париже в возрасте 88 лет скончалась основательница музея скульптора Аристида Майоли и фонда своего имени Дина Верни. Ее настоящее имя Дина Эйбиндер. Верни известна как муза и натурщица Майоли, ставшая моделью для скульптурных композиций, часть которых выставлена в парижских садах Тюильри. Она позировала также Анри Матиссу, Раулю Дюфи, Пьеру Боннару и другим знаменитым художникам. Уроженка Одессы, девочкой она попала в Париж времен Первой мировой войны. После гибели Майоли в автокатастрофе и смерти его родственников Дина Верни, певица и галерист, унаследовала все состояние коллекции художника. В 60-е и 70-е годы в своей галерее Верни организовывала выставки советских неформальных художников. О жизни и судьбе Дины Верни я беседую с моим коллегой, обозревателем «Радио Свобода» и историком культуры Иваном Толстым.
В истории французской культуры Дина Верни, конечно, занимает место большое. Русская культура, когда не числила ее в своих официальных рядах, а вот в неофициальных, в нонконформистских, безусловно, Дина сыграла там свою роль.
А ее можно назвать фигурой русского зарубежья или нет?
Я бы назвал ее фигурой французской культуры, которая была страстно расположена по просто своим, так сказать, обстоятельствам рождения, обстоятельствам воспитания и той среды, в которой она возрастала, расположенной к русской культуре. Но в русской культуре она выбирала самые разные ее грани. Наиболее яркая, конечно, это была грань нонконформистская, то, что мы всегда называли подпольем.
Что главное в Дине Верни? Очень молоденькой девушкой она попала в объятия мэтра, художника, стала его музой. Это ли главное? Или, может быть, есть какие-то талант галериста? За что мы уважаем Дину Верни в культуре?
Для Аристида Майоля, для того самого великого старца, который увидел ее 14-летней и великолепной в своем саду в Марле-Леруа, где она явилась пред его очи, для него, безусловно, Дина Верни – это несомненное событие. Для Дины Верни вот эта роль музы, она Все-таки, не желая ее нисколько обидеть, я сказал бы, что это был потрясающий трамплин везения, трамплин, ведущий к славе. И она использовала его со всем артистизмом своей натуры и со всей ловкостью и умением. Это и был ее талант, и он оставался всегда ее талантом до вчерашнего дня. Дина Верни обладала тем невероятным талантом проходимости во всех обстоятельствах, во всех условиях, во всех культурных слоях и стратах, который дается только, конечно, избранникам в этом мире. Это был ее талант. Она была менеджер самой себя и всех своих проектов. Она была как бы Дягилев в юбке в каком-то смысле, современный Дягилев, хотя она была, кстати, и его современником тоже.
У вас есть опыт общения с Диной Верни, расскажите об этом.
Я много раз пытался взять у нее интервью, и в последний раз я хоть предложил ей сделать большую часовую программу для Радио Свобода.
Это было?
Это было 2 года назад, и она с радостью согласилась, у меня сохранились ее письма, она с радостью согласилась и назначала мне такие свидания, на которые я не мог прийти, поскольку я жил в Праге, а она, естественно, жила до своего последнего дня в Париже. Она в 88 лет говорила, что она невероятно занятый человек, записываться на интервью к ней нужно за 3 месяца, а то и дольше, и вполне вероятно, что она сорвет эту встречу. И дважды она ее срывала. Я так и не смог это интервью записать, мне очень жаль, но в основном общался я с результатами ее артистической натуры и ее невероятного труда. С ее песнями, которые я считаю абсолютно шедевральными. Она невероятно талантливый человек, впрочем, она и дочь певца. А тема современной уголовной песни, послевоенной, эта тема, конечно, дала ей невероятную краску с ее акцентом, с ее невероятной одесской страстностью, с ее французской выучкой, с ее международным артистизмом, и вдруг зэческая тематика, пороховая бочка. И я считаю, что этот талант удивительный.
Что главное, что оставила после себя Дина Верни? Миф, образ музы, музей.
Конечно же, она запечатлена в гениальных скульптурах Аристида Майоля, которые обрамляют аллеи парка Тюильри в центре Парижа. Конечно, она оставила и музей Майоля, во многом созданный на основе ее коллекции. Она оставила дивные песни, она оставила очень интересные судьбы русских художников 60-х, 70-х годов, произведения которых, а потом и самих художников, она вывозила за границу. Она была их наложницей, она была их музой, она была их импрессарио, она была всем на свете. И я думаю, что она просто в очень многих ипостасях осталась в мировой культуре, и во французской, и в русской. Когда вы заходите в музей Майоля, вы видите повсюду вот эту героиню. Дина. Дина на боку, Дина стоя, Дина сидя, Дина вдохновенная, с развивающимися волосами. Это великолепный образ. По-моему, она его угадала своим метким взглядом. Вот она такой и останется. Она всюду, она во многих судьбах, очень противоречивая, очень скандальная, очень вздорная, невероятно талантливая женщина.
Я вам, ребята, расскажу, как я любил мадам Бонжу. Мадам Бонжа была на диво хороша. Когда идешь к мадам Бонже, тебя встречает в неглиже, а я бросаюсь на Бонжу, с нее срываю, не гляжу. Тут Луи совсем разбил мечты мои. Она, связавшись с тем Луем, совсем забыла о моем. Мадам Бонжа, вы негодяйка и ханжа. И вот теперь страдаю я из-за бонжового валуя.
В Париже скончалась Дина Верни, основательница музея скульптора Аристида Майоля, галериста и певица, ей было 88 лет. Как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», обзор зарубежной печати, одна из главных тем публикации британских газет 22 января, перспективы Барака Обамы на посту президента Соединенных Штатов. В эфире «Радио Свобода», наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Отношение к новому президенту США в Великобритании довольно смешанное. В стране нет эйфории и завышенных ожиданий экономических и политических чудес, характерных для Америки. Британские комментаторы скорее рассматривают нового президента как темную лошадку и, конечно, в свете британских национальных интересов. Газета «Гардиан» в статье под характерным заголовком «Будет ли Обама держать Британию на расстоянии?» задается вопросом, может ли быть, что у Обамы есть личные причины держаться от Британии на расстоянии? Известно, что он не любитель Британской империи. Семья его отца непосредственно испытала на себе последствия британской колониальной политики в Кении. А дед со стороны отца, как сообщают, во время восстания Мау-Мау был заключен в тюрьму, где его пытали. На протяжении многих лет Британия поддерживала такой мировой порядок, который удерживал людей типа Обамы в социальном загоне. Daily Mail оспаривает раздающиеся в Америке сравнение Обамы с Джорджем Вашингтоном, Авраамом Линкольном и Томасом Джефферсоном. Пока что, считает газета, у нас нет оснований для таких сравнений. Как охотно мы забываем разочарование прошлого, скептицизм и опыт, которые учат нас. Именно поэтому мы приветствуем Обаму как мессию. Отчаянные времена порождают отчаянные надежды, морализирует газета и сравнивает Обаму с Тони Блэром. Обама – это американская реинкарнация Тони Блэра. Та же ослепительная улыбка, те же изобретательные и фальшивые высказывания о политике. Ведущая газета британских деловых кругов Financial Times, естественно, озабочена прежде всего будущей экономической политикой президента Обамы. О предполагаемых действиях Барака Обамы в первые 100 дней президентства рассуждает редактор Financial Times Лайонел Барбер. В этот период будет сделан самый жесткий упор на экономические проблемы. Конечно, президент – верховный главнокомандующий, у него высшая военная власть. Несмотря на это, в обстановке экономического кризиса самой приоритетной задачей, как он подчеркнул в своей речи, заявив, что американская экономика ждет, что мы займемся ею, станет разработка мероприятий, чтобы заставить экономику снова заработать. Обама обещал, что его администрация сразу же начнет действовать в этом направлении. Коллега Лайонела Барбера по газете, известный экономический эксперт Мартин Вулф, не столь оптимистичен в отношении будущей американской экономической политики, полагая, что Обама и Америка не смогут справиться с кризисом единолично. В своей статье под заголовком «Почему Обама должен штопать больную мировую экономику» он пишет: «Жаль президента Барака Обаму. Он пришел к власти частично благодаря глобальному экономическому кризису. Сам он, как и большинство американцев и большинство людей в другой части света, считает, что это Америка разрушила мировую экономику и что сейчас ее обязанность восстановить ее. К сожалению, этот консенсус ложен. Кризис – это продукт глобальной экономики, и Соединенные Штаты в одиночку не смогут от него излечиться». Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Петербургский режиссер Александр Сокуров приступил к работе над четвертой частью тетралогии «О власти, зле, добре и политике». Картина под названием «Фауст» продолжит исследование человеческих душ, начатое режиссером в фильмах «Малоха» об Адольфе Гитлере, «Телец» о последних днях жизни Владимира Ленина и «Солнце» о судьбе японского императора Хирохито. Съемки «Фауста» фильма с большим бюджетом для России в 10 миллионов евро на немецком языке начнутся осенью, и режиссеру удалось заручиться даже поддержкой премьер-министра России Владимира Путина. Премьера фильма намечена на конец 2010 года. О своем проекте и творческом сотрудничестве с Кремлем говорит Александр Сокуров.
«Фауст» не случайно является точкой в этой истории. Тем не менее, это самостоятельное произведение. И при желании их можно рассматривать отдельно, и можно смотреть вместе, переворачивая страницы одной книги. К сожалению, у меня просто не было такой возможности сделать эти все четыре картины, потом предъявить зрителю. Я несколько раз говорил, что это была моя мечта такая. Но каждый из этих фильмов был сделан, и необходимо было
было его уже показывать, уже его предъявлять. И для меня это всегда было очень сложно, потому что смысловые какие-то коллизии, подтексты, если угодно, какая-то эстетика развивающаяся, она, конечно, есть перетекающее какое-то качество. И поставив, сняв Фауста, я, наконец, наверное, смогу сказать, вот теперь судите о том, что мы делали, и о том, что такое Телец, и почему и Телец так снят, что такое Молох, почему он так снят, почему взяли японского императора, а не другого персонажа. Я считаю, что это богоугодное дело. Разобраться в этом, подумать об этом, несмотря на то, что я хожу по грани. Если Бог дает мне зрение увидеть ошибку, я постараюсь не переходить какие-то границы. То, что касается связи с Кремлем, могу сказать одно, что в данном случае абсолютно случайное совпадение, конечно, но премьер-министр страны знает немецкий язык и заинтересован в связях и в культурных связях с Германией в том числе. Это прагматичная идея. Естественно, я не думаю, что Путин очень любит кино, которое делаю я, и не думаю, что он очень смотрит это кино. Это как раз не желание поощрять конкретного человека и не делается от того, что вот он как-то очень-очень любит то, что этот человек делает. Разговоры мои, которые у меня были с ним, человек, у которого есть свои, видимо, пристрастия в кинематографии и в литературе, но не думаю, что они совпадают с моими. При этом, естественно, никаких авансов никто никому не дает. И суммы, которые, если нам будет поддержка государственная, они не столь велики, какие там есть у наших московских кинематографистов. Речь идет о вещах гораздо более высоких, чем, естественно, я и чем даже премьер-министр. Речь идет о усилиях русской культуры.
Говорил Александр Сокуров. Сценарий ко всем фильмам тетралогии писал его давний знакомый, именитый литератор Юрий Арабов. Вот что он рассказывает о творческой концепции фильма.
Вся тетралогия посвящена тому, что мы лично ответственны за зло в мире. Эта тетралогия не берет некий метафизический источник зла, поскольку эта тема не близка режиссеру. Рассматривает зло как порождение человеческой деятельности. И в этом плане вся тетралогия имеет, кроме всего прочего, некий моралистический знак. Моя драматургическая идея Фауста заключена в том, что не дьявол соблазняет человека, а человек соблазняет дьявола для того, чтобы иметь некую свободу зла. Вот как-то мне режиссер сказал о глазах Сталина. Он, посмотри, какие у Сталина абсолютно черные глаза абсолютно свободного человека. Эту свободу рождает полная безнаказанность, стихия зла, которая внутри этого человека. И я писал Фауста как соблазнение человеком черта. Это современная история. В современной России, в современном мире другое дело, что все это облечено в некие, так сказать, мифологические одежды. Сейчас не черт гоняется за человеческой душой, а человек гоняется за душой черта. Более того, к черту стоит очень длинная очередь из различных людей, различных званий и достоинств, а черт не принимает. С режиссерами трудно работать, когда их требования непонятны. Мне абсолютно понятны требования Сокурова, я его очень давно знаю. В нем для меня нету тайн, так же, как во мне для него нету тайн. Мы насквозь видим друг друга. Я знаю, что от сценария он требует прежде всего сильной литературной составляющей, может быть, даже в ущерб традиционной драматургии, замешанной на жесткой причинно-следственной связи, и я пытаюсь эту литературную составляющую ему дать. Идеология наших фильмов была уже понятна на уровне второй картины, и поэтому мне было достаточно легко писать этот сценарий. Другое дело, что были проблемы с финалом. Первый вариант сценария оканчивался куском из пушкинского отрывка из Фауста. «Мне скучно без». Фауст заставляет беса потопить корабль, идущий из какой-то южной страны. Режиссеру это не понравилось, он потребовал и попросил изменить финал. Вроде бы режиссер устроил третий вариант финала, но каждая работа Сокурова по моему сценарию таит некоторые неожиданности. И поэтому, что будет в результате, я на 100% сказать не могу.
Мне скучно, бес. Что делать, Фауст? Таков вам положен предел, его же никто не приступает. Вся тварь разумная скучает, иной от лени, тот от дел, кто верит, кто утратил веру.
Тот насладиться не успел, тот насладился через мер. И всяк зевает, да живет, и всех вас гроб зевая ждет. Зевай ты.
Сухая шутка. Найди мне способ как-нибудь рассеяться.
Доволен будь. Ты доказательством рассудка. В своем альбоме запиши. Fastidium est cues. Скука. Отдохновение души. Я психолог. О, вот наука. Скажи, когда ты не скучал? Подумай, поищи. Тогда ли, как над Вергилием дремал, а розги ум твой возбуждали? Тогда ли, как погрузился ты в великодушные мечты, в пучину темную науки? Напомнится тогда со скуки, как орликина из огня, ты вызвал, наконец, меня. Желал ты славы и добился. Хотел влюбиться и влюбился. Ты жизни взял возможную дань, а был ли счастлив?
Перестань. Не растравляй мне язвы тайной. В глубоком знании жизни нет. Я проклял знаний ложный свет.
Предыдущее прочтение темы Фауста в отечественном кино. Фрагмент из фильма Михаила Швейцера «Маленькие трагедии». Гостями рубрики «Сегодняшний факт», которую я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Петербурге Татьяной Вольской, были сценарист Юрий Арабов и режиссер Александр Сокуров. Начата работа над «Четвертой властью» кинотетралогии о власти, зле, добре и политике. Это будет фильм о докторе Фаусте. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 22 января, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шары. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей Марина Тимашева представит вам «Российский час поверх барьеров». В сегодняшнем выпуске радиожурнала рассказ о кинопремии «Золотой орел». Не пропустите. Всего доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
В этот тяжелый экономический период семьи затягивают пояса.
В интересах следствия мы больше комментариев не даем.
Адвокаты Светланы Бахминой выступили с обоснованием своей
жалобы. Соберутся
жалобы.
Группа сумасшедших, объявят себя обществом инвалидов.
С завода General Motors в Тольятти будет уволено порядка 600 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, без какого бы то ни было различия в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Кроме того, не должно проводиться никакого различия на основе политического, правового или международного статуса страны или территории, которой человек принадлежит, независимо от того, является ли эта территория независимой, подопечной, не самоуправляющейся или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».